поднимать всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков. Что произошло на этой неделе, расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Штабные патрули «Орлы» и «Ковчег» воскресные службы посещали самостоятельно. Только раз в несколько месяцев собирались вместе на литургии для укрепления духовного единства. Последние две недели, готовясь к Великому посту, посетили службу в храме Иоанна Предтечи на территории Екатеринбургской митрополии. Вожак патруля «Ковчег» Андрей Пономарев предложил ходить все вместе каждое воскресенье в храм Иоанна Предтечи постоянно. Ребята с радостью приняли предложение. Отряд «Рождественский» города Екатеринбурга начал готовиться к летним походам. Недавно в отряд пришли трое новеньких – Максим, Андрей и Маша, которых с радостью приняли. На занятии ребята составляли меню для похода. Аня Бердюгина преподавала урок «Любимый город Екатеринбург». Новеньким ребятам вкратце рассказали о скаутских занятиях, показали узлы и патенты. Наставник отряда Ксения Нагуманова выражает огромную благодарность патрулю «Бобры» за обустройство штаба, где теперь есть полки для книг и прекрасные деревянные рейлинги для крепления ватманов, работ и выставок. После чина прощения в храме в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» города Лесной, следопыты отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева отправились в зимний поход. Главная задача заключалась в том, чтобы ребята, преодолев все трудности, смогли заработать патрульные флажки. Казачьим кадетам пришлось преодолеть очень длинное расстояние по глубокому лесному снегу. В лагере их уже ждали верные скаутские родители, которые не вмешиваются в дела юных следопытов, чтобы не мешать их в самостоятельной работе. Но любят общаться друг с другом. После того, как силы были подкреплены едой, на торжественном построении ряды следопытов пополнились двумя новиками. Это начальная ступень православных следопытов. Штабные патрули дружины на воскресном сборе посетили Верхнепишминский исторический музей. Экскурсию провел Борис Владимирович Бахтерев. Следопыты запланировали 3 поездки в музей, так как панорама военной и мирной техники очень большая. Все сразу пройти трудно физически, а главное, хочется как можно больше запомнить. На первой встрече юные следопыты прошли выставку тяжелой военной техники и артиллерии. Узнали, как развивалось танкостроение. Особенно внимательно ребята рассматривали различные модификации танка Т-34. Удивляет, как такие машины создавали в период войны, когда все мужчины ушли на фронт. По сварочным швам видно, кто участвовал в изготовлении боевых машин Победы. Зачастую подростки и женщины. Поделился с нами помощник вожака Алексей Черков. Изучение истории входит в программу воспитания Братства Православных Следопытов. Поэтому ребята регулярно посещают городские и выездные выставки. Недавно девочки из отряда «Рождественский» провели игру по изучению памятных табличек почетным жителям микрорайона Уралмаш города Екатеринбурга.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Следопыты посещали службы первой седмицы Великого поста. В среду молились в храме на крови. Накануне Андрея Крицкого, где служил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. И внимательно слушали его проповедь.
Вот на том месте, на котором мы сейчас находимся, стоит. Рядом находится не гора Мориа, но подвал дома Ипатьевского, в котором было совершено то же самое. Государь император Николай Александрович, как человек высокого ума, быстрой мысли, невероятной любви, любви к родине, к себе, он не мог не то что догадываться, он знал о том, что последует после того, как он исполнит волю Божию, не начиная сопротивляться тому перевороту, который в стране произошел. Господь ему открыл, что надо, как и Исаак, как и Господь наш Иисус Христос, со смирением принять ту горькую долю, которую Господь готовил. Каковы муки были отца семейства, когда он знал, чем это все закончится, в этом длительном пути, но он принимал это как волю Божию, как то, что надо принять с любовью, благодарностью, вся его семья принимала и приняла это благословение, благодаря которому по сей день его страна живет, Церковь Христова продолжает свое шествие спасительное в нас и с вами. В этом вот такое указание, вдохновение, что подражать нужно и совершать эту новую жертву. Нам не предлагается брать кинжалы или ложиться под них, а не предлагается идти под штыки и револьверы, но произволение, о котором говорит преподобный Андрей Крицкий, оно доступно каждому из нас.
Верим, действуем.
В эфире наша рубрика «О святых». Один из самых любимых в народе праздников – День 40 мучеников севастийских, 22 марта, по новому стилю. В 313 году святой император Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания, но власть во многих провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и в провинции Армения, располагавшейся на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии, гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертвоприношение идолам. И 40 человек отказались, заявив, что они христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истуканам. Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: «Претерпевший до конца спасется». Воинов связанными повели к озеру близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду, а на берегу топилась баня. И мучители сказали, что любой из них может сразу же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после нескольких часов не выдержал. Но едва он ступил на порог жарко натопленной бани, он умер. Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них – Аглаи. Он был поражен, как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы. В 3-м часу ночи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так тепло, что лед растаял. Аглаи недоумевал, что же происходит. Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов было 39. По числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аглаи сбросил с себя одежду и крикнул, будя других стражников: «И я христианин!» И побежал к мученикам. Он молился: «Господи, Боже, веруй в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы. В придачу среди них один из тюремщиков. В ярости Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить истинного Бога. Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиане не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а кости брошены в реку. Спустя 3 дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и велели ему взять кости из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно пришли к реке. О чудо! Кости мучеников сияли в воде, как звезды. Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их. Булочки в виде птиц. Святые мученики севастийские: Акакий, Аетий, Александр, Ангий, Афанасий, Валент, Валерий, Вивиан, Домитиан, Домн, Егдик, Евнуик, Евтихий, Гай, Горюни и другой соименный ему, Илья, Илиан, Ираклий, Исихий, Иоанн, Кандид, Кирилл, Кирион, Ксанфий, Лисимах, Леонтий, Милетий, Мелитон, Николай, Приск, Сакердон, Северьян, Сисиний, Смарагд, Феодул, Феофил, Филактимон, Флафий, Худион, молите Бога о нас.
Верим, действуем.
Как мы уже рассказывали, следопыт Георгий Кривцов посетил приход в городе Богданович и пообщался с настоятелем иеромонахом Гаврилом Гориным. Сегодня отец Гаврил продолжит рассказывать об основателе города Евгении Васильевиче Богдановиче.
В прошлом году, в 2020-м, было 135 лет открытия станции Богданович, ну, ставшей впоследствии городом Богданович. И почему это вдруг генерал Богданович подобился такой чести, что при жизни стать почетным гражданином нескольких десятков городов России, научных учебных заведений, и еще его именем назвали станцию, которая была его как бы резиденцией, причем узловой станцией. Кстати говоря, он не просто участник Крымской войны, он как инженер, офицер инженерных войск, он занимался организацией мостов, переправ, ну, всяких таких вот сооружений. Причем, благодаря его быстрым организованным действиям, во-первых, были спасены многие наши солдаты. То есть, он поспособствовал, скажем так, устройству госпиталей, вывоза пленных, потому что раненых и так далее. То есть, вот, нужно же было это все быстро. Потому что, если что, то раз и противник захватит или разбомбят, уничтожат. Ну, в общем, надо было стараться. У него это получалось. У него это очень хорошо получалось. Автор и издатель духовной патриотической литературы в соработничестве с Иоанном Кронштадтским. Да. Ну и почетный гражданин десятка российских городов, трех десятков ученых просветительских благотворительных обществ. Ну, конечно, он генерал тогда уже, когда занимался здесь делами железной дороги Екатеринбург-Тюмень, он работал в Министерстве внутренних дел. Но тем не менее, то есть он... Человек, который военный, обычно мы привыкли, что военные что? Если герои, то выиграли какое-нибудь сражение, войну там, и так далее. Ну а разве не является подвигом то, что если не допустить войны? Ну. Вот люди могли погибнуть, а он не допустил это. Вот все знают общество Красного Креста. Все знают.
Да.
Оно и сейчас есть. А вот генерал Богданович организовал общество Голубого Креста. Это как раз общество защиты от стихийных бедствий, пожаров и прочее. Ну, вода синий цвет, голубой, поэтому общество Голубого Креста. Если Красный Крест – это помощь при болезни, при там, ранении, там, ну, с кровью связано, да, то здесь связано как раз с водой, с тушением пожара. Ну, у нас вон Андреевская лента, она тоже голубого цвета, да, высшего, да. Орден Российской империи. Вот. Ну и вот в 1866 году полковник Богданович, как полномочный представитель министра внутренних дел, тогда был Валуев такой, министр внутренних дел, изучал последствия неурожаев 64-65 год, ну и разработка мероприятий по недопущению массового голода. Действительно, ведь это же время русско-турецких войн. А кто такие солдаты? Это те же крестьяне и рабочие. А теперь представим, 60-70 годы 19 века, одна за одной русско-турецкие войны, много очень погибших, плюс неурожайный год, ну, то есть засуха, там вымерзло все. Ну, в общем, вот плохо, да, и так-то некому возделывать, да еще все вымерзло. Начинается потихоньку как бы удорожание в людях. А что есть? Голодный народ, начинается возмущение. А все возмущения, хоть сейчас, хоть тогда, они против кого? Против властей придержащих. Совершенно верно. И ему, ну, с благословения, конечно, императора, министр внутренних дел поручает изучить вопрос, что делать. А вопрос-то какой? Как страну спасти? В Центральной России голод, на Урале голод. И он, изучив ситуацию, в 68-м году пришел к выводу, что для решения проблемы необходимо строительство железной дороги из внутренней губернии до Екатеринбурга и Тюмени. В Сибири-то хлеба-то, горы, урожай-то есть, в Сибири другая погода, другая природа. А, значит, вопрос какой, надо доставить хлеб из Сибири в Центральную Россию на Урал. Значит, нужно построить дорогу. Вот слова Христа, да, я есть путь, истинный живот. Путь, дорога. И вот Богданович, будучи верующим человеком, строит железную дорогу. Екатеринбург, Тюмень. В результате его трудов люди были спасены от голода, а страна от потрясений и гражданской войны. Поэтому мы можем смело назвать Богдановича спасителя Отечества XIX века. Кого мы так называем спасителем Отечества? Минина. Минин, да? Смута, да, спасли государственность и так далее. А что, Богданович не спас государство? Представь бы, революция бы грянула не в 1917-1900, а в 1868-70 году.
Была другая история.
Совершенно верно.
Вот. Не знаю, чем это все закончилось.
Вот, совершенно верно. Так вот, оказывается, вот какое решение вопроса. Столица железной дороги. Ну и понятно, что духовно-нравственная суть подвига генерала Богдановича, будущего, тогда еще полковника, как раз вот Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 40, там главные строчки такие, что «Когда скажет царь тем, которые по правую сторону его, ибо я алкал, вы дали мне есть, жаждал, а вы напоили меня». И поэтому, естественно, генерал Богданович своими трудами, собственно, эту заповедь и выполнил, напоил ближних своих и накормил ближних. А значит, что он наследовал? Царство небесное. Да, конечно, он не прославлен еще во святых, но человек своими трудами все-таки, как получается, был праведен по своим трудам.
В эфире рубрика «Исторический момент». Верховный Совет Крыма обратился к президенту России с просьбой включить республику в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и назначить референдум на 16 марта. В этот же день Севастопольский городской совет принял постановление об участии в общекрымском референдуме. На общекрымском референдуме были вынесены два вопроса. Первый. Вызов соединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Второй. Вызов восстановления действия Конституции Республики Крым 1992 года и статус Крыма как части Украины. Вопрос считался одобренным, если его поддержит более 50% проголосовавших граждан. Бюллетени были напечатаны на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. По результатам голосования 96,77% граждан в Крыму, 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. 17 марта 2014 года Верховный Совет Республики принял постановление, в котором Крым был провозглашен независимым суверенным государством. В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта со статусом республики. 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. 18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Это была передача дружины Братства православных следопытов. Свистать всех наверх. Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина», БПС, Екатеринбург. Всего вам доброго. До новых встреч.
Кто-то приходит, а кто-то уйдет, что-то сгорит дотла. Я не забуду край мой родной и мамины глаза. Весь мир на ладони, без теперь передо мной. Впереди мечта, крылья за спиной. И я не один, а со мной мой Крым и его города. Маленький южный рай, дивные сады. Падают с неба звезды в море, с ними наши мечты. Горит здесь яркий свет, и это мой Крым родной. Ему уже тысячи лет, а он еще молодой. Горит здесь яркий свет, и это мой Крым родной. Ему уже тысячи лет, а он еще молодой.
Тихую песню, мама моя, пела мне перед сном. Я не забуду, милый мой край, мой родительский дом. Мир на ладони, весь теперь передо мной. Впереди мечта, крылья за спиной. И я не один, а со мной мой Крым и его города.
Маленький южный рай, дивные сады. Падают с неба звезды в море, с ними наши.
наши мечты. Горит здесь яркий свет, и это мой Крым родной. Ему уже тысячи лет, а он еще молодой. Горит здесь яркий свет, и это мой Крым родной. Ему уже тысячи лет, а он еще молодой.
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!